Ой, я был бесчеловечен и бесчестен пред нею, но я здесь полюбил другую. Одну женщину, сударыня, может быть, презираемую вами, потому что вы уже все знаете, но которую я никак не могу оставить. Никак! А потому теперь эти 3000... Оставьте все, Дмитрий Федорович! Самым решительным тоном перебила госпожа Хохлакова. Оставьте и особенно женщин. Ваша цель — прииски, а женщин туда незачем везти. Потом, когда вы возвратитесь в богатстве и славе, вы найдете себе подругу сердца в самом высшем обществе. Это будет девушка современная, с познаниями и без предрассудков. К тому времени как раз созреет теперь начавшийся женский вопрос и явится новая женщина. Сударня, это не то, не то, сложил было, умоляя руки, Дмитрий Федорович. То самое, Дмитрий Федорович, именно то, что вам надо, чего вы жаждете, сами не знаете того. Я вовсе не прочь от теперешнего женского вопроса, Дмитрий Федорович. Женское развитие и даже политическая роль женщины в самом ближайшем будущем – вот мой идеал. Ах, боже мой, что с вами? Сударыня! Вскочил, наконец, Митя, складывая пред ней руки ладонями в бессильной мольбе. Вы меня заставите заплакать, сударыня, если будете откладывать то, что так великодушно. И поплачьте, Дмитрий Федорович, поплачьте. Это прекрасное чувство. Вам предстоит такой путь. Слезы облегчат вас. Потом возвратитесь и будете радоваться. Нарочно прискачете ко мне из Сибири, чтобы со мной порадоваться. Но позвольте же и мне, завопил вдруг Митя. В последний раз умоляю вас, скажите, могу я получить от вас сегодня эту обещанную сумму? Если же нет, то когда именно явиться за ней? Какую сумму, Дмитрий Федорович? Обещанные вами 3000, которые вы так великодушно. 3000? Это рублей? О, нет у меня 3000! С каким-то спокойным удивлением произнесла госпожа Хохлакова. Митя обомлел. Как же вы сейчас... Вы сказали, вы выразились даже, что они все равно, как у меня, в кармане. Ох, нет, вы меня не так поняли, Дмитрий Федорович. Если так, то вы не поняли меня. Я говорила про прииски. Правда, я вам обещала больше, бесконечно больше, чем 3000. Я теперь все припоминаю, но я имела в виду одни прииски. «А деньги? А 3000?» – нелепо воскликнул Дмитрий Федорович. «О, если вы разумели деньги, то у меня их нет. У меня теперь совсем нет денег, Дмитрий Федорович. Я как раз воюю теперь с моим управляющим и сама на днях заняла 500 рублей. Нет, нет, денег у меня нет. И знаете, Дмитрий Федорович, если бы у меня даже и были, я бы вам не дала». Во-первых, я никому не даю взаймы. Дать взаймы значит поссориться. Но вам, вам я особенно бы не дала, любя вас не дала бы, чтобы спасти вас не дала бы, потому что вам нужно только одно – прииски, прииски и прииски. Чтоб черт! – взревел вдруг Митя и изо всех сил ударил кулаком по столу. Закричала Хохлакова в испуге и отлетела в другой конец гостиной. Митя плюнул и быстрыми шагами вышел из комнаты, из дому, на улицу в темноту. Он шел как помешанный, ударяя себя по груди, по тому самому месту груди, по которому ударял себя 2 дня тому назад пред Алешей, когда виделся с ним последний раз вечером в темноте на дороге. Что означало это битье себя по груди, по этому месту? И на что он тем хотел указать, Это была пока еще тайна, которую не знал никто в мире, которую он не открыл даже тогда Алёше. Но в тайне этой заключались гибель и самоубийство. Он так уж решил, если не достанет тех 3000, чтобы платить Катерине Ивановне и с тем снять со своей груди, с того места груди, позор, который он носил на ней и который так давил его совесть. Все это вполне объяснится впоследствии. Но теперь, после того, как исчезла последняя надежда его, этот столь сильный физический человек, только что прошел несколько шагов от дома Хохлаковой, вдруг залился слезами, как малый ребенок. Он шел в забытье и утирал кулаком слезы. Так вышел он на площадь и вдруг почувствовал, что наткнулся на что-то всем телом. Раздался пискливый вой какой-то старушонки, которую он чуть не опрокинул.
Господи, чуть не убил! Чего зря шагаешь, сорвоец? Как? Это вы?
Вскричал Митя, разглядев в темноте старушонку. Это была та самая старая служанка, которая прислуживала Кузьме Самсонову и которую слишком заметил вчера Митя.
А вы сами кто таковы, батюшка?
Совсем другим голосом проговорила старушка.
Не признать мне вас в темноте-то.
Вы у Кузьмы Кузьмича живете, ему прислуживаете?
Точно так, батюшка. Сейчас только Прохорыч сбегал. Да что это я вас все признать не могу?
Скажите, матушка, а Графена Александровна у вас теперь? Вне себя от ожиданий произнес Митя. Давеча я сам ее проводил.
Была, батюшка, приходила. Посидела время и ушла.
Как? Ушла? Когда ушла?
Да в ту пору и ушла. Минутку только и побыла у нас. Кузьме Кузьмичу сказку одну рассказала, рассмешила его, да и убежала.
Врешь, проклятая! Завопил Митя.
Ай!
Закричала старушонка, но Митя и след простыл. Он побежал, что было силой, в дом Морозовой. Это именно было то время, когда Грушенька укатила в мокрое. Прошло не более четверти часа после ее отъезда. Феня сидела со своей бабушкой-кухаркой Матрёной в кухне, когда вдруг вбежал капитан. Увидав его, Феня закричала благим матом.
«Кричишь?» – завопил Митя. «Где она?»
Но не дав ответить еще слово, обомлевшее от страха Фени, он вдруг повалился ей в ноги. «Феня! Ради Господа Христа нашего! Скажи, где она?»
«Батюшка, ничего не знаю, голубчик, Дмитрий Федорович, ничего не знаю, хоть убейте, ничего не знаю!» Заклялась, забожилась Феня. «Сами вы, давеча, с ней пошли!»
Она назад пришла.
«Голубчик, не приходила! Богом клянусь, не приходила!»
«Врешь! Уж по одному твоему испугу знаю, где она!» И он бросился вон. Испуганная Феня рада была, что дешево отделалась, но очень хорошо поняла, что ему было только некогда, а то бы ей, может, не сдобровать. Но, убегая, он все же удивил и Феню, и старуху Матрёну одною самую неожиданную выходкой. На столе стояла медная ступка, а в ней пестик, небольшой медный пестик в четверть аршина всего длиной. Митя, выбегая и уже отворив одной рукой дверь, другую вдруг на лету выхватил пестик из ступки и сунул себе в боковой карман. С ним и был таков.
«А, Господи, он убить кого-то хочет!» – всплеснула руками Феня.
Куда побежал он, известно. Где же она могла быть, как не у Федора Павловича? От Самсонова прямо и побежала к нему. Теперь уж это ясно. Вся интрига, весь обман теперь очевидны. Все это летело, как вихрь в голове его. На двор к Марье Кондратьевне он не забежал. Туда не надо, отнюдь не надо. Чтобы ни малейшей тревоги.
Тотчас передадут и предадут. Марья Кондратьевна, очевидно, в заговоре. Смердяков тоже, все подкуплены. У него создалось другое намерение. Он обежал большим крюком через переулок дом Федора Павловича, пробежал Дмитриевскую улицу, перебежал потом мостик и прямо попал в уединенный переулок на задах, пустой и необитаемый, огороженный с одной стороны плетнем соседского огорода, а с другой – крепким высоким забором, обходившим кругом сада Федора Павловича. Тут он выбрал место, подскочил и мигом сноровил схватиться рукой за верх забора. Затем энергически приподнялся, разом влез и сел на заборе верхом. Тут вблизи в саду стояла банька, но с забора видно было и освещенные окна дома. Так и есть. У старика в спальне освещено. Она там. И он спрыгнул с забора в сад. Хоть он и знал, что Григорий болен, и что услышать его некому, но инстинктивно притаился, замер на месте и стал прислушиваться. Но всюду было мертвое молчание. И как нарочно полное затишье, ни малейшего ветерка. И только шепчет тишина. Мелькнул почему-то этот стишок в голове его. Вот только не услышал бы кто, как я перескочил. Кажется, нет. Постояв минутку, он тихонько пошел по саду, по траве, обходя деревья, кусты. Шел долго, скрадывая каждый шаг, к каждому шагу своему сам прислушиваясь. Минут с пять добирался он до освещенного окна. Он помнил, что там под самыми окнами есть несколько больших, высоких, густых кустов бузины и калины. Выходная дверь из дома в сад с левой стороны фасада была заперта. И это он нарочно, тщательно высмотрел, проходя. Наконец достиг и кустов, и притаился за ними. Он не дышал. «Переждать теперь надобно», — подумал он. «Если они слышали мои шаги и теперь прислушиваются, то чтобы разуверились, как бы только не кашлянуть, не чихнуть». Он переждал минуты две, но сердце его билось ужасно, и мгновениями он почти задыхался. «Нет, не пройдет сердцебиение», — подумал он, — «не могу дольше ждать». Он стоял за кустом в тени. Передняя половина куста была освещена из окна. «Калина, ягоды какие красные!» — прошептал он, не знаю зачем. Тихо, раздельными, неслышными шагами подошел он к окну и поднялся на цыпочки. Вся спаленька Федора Павловича предстала пред ним, как на ладони. Это была небольшая комнатка, вся разделенная поперек красными ширмочками, китайскими, как называл их Федор Павлович. Китайские, — пронеслось в уме Мити, — а за ширмами Грушенька. Он стал разглядывать Федора Павловича. Тот был в своем новом полосатом шелковом халатике, которого никогда еще не видал у него Митя, подпоясанным шелковым же шнурком с кистями. Из-под ворота халата выглядывало чистое щегольское белье, тонкая голландская рубашка с золотыми запонками. На голове у Федора Павловича была та же красная повязка, которую видел на нем Алеша. «Разоделся», — подумал Митя. Федор Павлович стоял близ окна, по-видимому, в задумчивости. Вдруг он вздернул голову, чуть-чуть прислушался и, ничего не услыхав, подошел к столу, налил из графина полрюмочки коньячку и выпил. Затем вздохнул всею грудью, опять постоял, рассеянно подошел к зеркалу в простенке, правой рукой приподнял немного красную повязку со лба и стал разглядывать свои синяки и болячки, которые еще не прошли. «Он один», — подумал Митя, — «по всей вероятности один». Федор Павлович отошел от зеркала, Вдруг повернулся к окну и глянул в него. Митя мигом отскочил в тень. Она, может быть, у него за ширмами. Может быть, уже спит, кольнуло его в сердце. Федор Павлович от окна отошел. Это он в окошко ее высматривал. Стал быть, ее нет. Чего ему в темноту смотреть? Нетерпение, значит, пожирает. Митя тотчас подскочил и опять стал глядеть в окно. Старик уже сидел перед столиком, видимо, пригорюнившись. Наконец облокотился и приложил правую ладонь к щеке. Митя жадно вглядывался. «Один, один!» — твердил он опять. «Если бы она была тут, у него было бы другое лицо». Странное дело. В его сердце вдруг закипела какая-то бессмысленная и чудная досада на то, что ее тут нет. «Не на то, что ее тут нет», — осмыслил и сам ответил Митя себе тотчас же, «а на то, что никак, наверное, узнать не могу, тут она или нет». Митя припоминал потом сам, что ум его был в ту минуту ясен необыкновенно и соображал все до последней подробности, схватывал каждую черточку. Но тоска, тоска неведения и нерешимости нарастала в сердце его с быстротой непомерной. «Здесь она, наконец, или нет?» злобно закипело у него в сердце. И он вдруг решился, протянул руку и потихоньку постучал в раму окна. Он простучал условный знак старика со Смердяковым. 2 первые раза потише, а потом 3 раза поскорее. Тук-тук-тук. Знак, обозначавший, что Грушенька пришла. Старик вздрогнул, вздернул голову, быстро вскочил и бросился к окну. Митя отскочил в тень. Федор Павлович отпер окно и высунул всю свою голову. «Грушенька, ты что ли?» проговорил он каким-то дрожащим полушептом. «Где ты, маточка, ангелочек, где ты?» Он был в страшном волнении, он задыхался. «Один», — решил Митя. «Где же ты?» — крикнул опять старик и высунул еще больше голову. Высунул ее с плечами, озираясь на все стороны, направо и налево. «Иди сюда, я гостиничку приготовил. Иди, покажу». «Это он про пакет с 3000», — мелькнул у Мити. «Да где же? Али у дверей? Сейчас отворю». И старик чуть не вылез из окна, заглядывая направо в сторону, где была дверь в сад, стараясь разглядеть в темноте. Через секунду он непременно побежал бы отпирать двери, не дождавшись ответа Грушеньки. Митя смотрел сбоку и не шевелился. Весь столь противный ему профиль старика, весь отвисший кадык его, нос крючком, улыбающийся в сладостном ожидании, губы его, все это ярко было освещено косым светом лампы слева из комнаты. Страшная, неистовая злоба закипела вдруг в сердце Мити. Вот он, его соперник, его мучитель, мучитель его жизни. Это был прилив той самой внезапной, мстительной и неистовой злобы, про которую, как бы предчувствуя ее, возвестил он Алеше в разговоре с ним в беседке 4 дня назад, когда ответил на вопрос Алеши: «Как можешь ты говорить, что убьешь отца? Я ведь не знаю». «Не знаю», — сказал он тогда, — «может, не убью, а может, убью. Боюсь, что ненавистен он вдруг мне станет своим лицом в ту самую минуту». «Ненавижу я его кадык, его нос, его глаза, его бесстыжую насмешку. Личное мерзение чувствую. Вот боюсь, вот и не удержусь». Личное омерзение нарастало нестерпимо. Митя уже не помнил себя, и вдруг выхватил медный пестик из кармана.